У меня вопрос таков. Когда человек встает на путь духовной эволюции, он знакомится с такими понятиями, как человек, человек разумный и человек сверхразумный. Какие шаги он должен предпринять, чтобы перейти от человека разумного к человеку сверхразумному?
Шаги, обусловленные духовным развитием, духовной практикой, которая описана в священных писаниях. Ступени йоги пройти, например.
Ну, человек разумный, он уже раз встал на этот путь и осознал, что такое разум, он уже его просветлил.
То есть... Не обязательно. Наличие разума еще не означает, что он просветлен.
Чем тогда он отличается, человек разумный, просто от человека?
Ну, вообще ничем. Потому что под человеком, в общем-то, и понимается Homo sapiens, то есть человек разумный. Как в обычном нашем окружении, обществе, в том числе и научном, так и, как правило, в эзотерических религиозных учениях. Человек обычно — это тот, кого мы видим каждый день, встречаем. Обычный человек, имеющий гуманоидное тело, голова и две руки, и две ноги, и туловище, и обладающий разумной способностью. Причем гуманоидное тело, скажем так, типа примата. Это называется человеком обычно. Другое дело, что в разных каких-то учениях понятию человек могли приписывать что-то другое. Но это уже просто предпочтение тех или иных учителей, согласно их видению. Как, например, Абдуршин человеком называл духа. И тех, кто еще не стал духом, он, скажем так, называл теми, кто готовится еще стать духом, или потенциально может стать духом, а стало быть человеком. То есть те, кто не дух, это еще те, кто готовится стать человеком, согласно его учению. Но это всего лишь вопрос терминологии. А современный человек — это, да, та эволюционная ступень, которая вершиной своей имеет разум. Это сумма оболочек, материальных оболочек, которые путем длительного развития, не только и не сколько самостоятельного, сколько под руководством духовных иерархий, потому что самостоятельное развитие началось только с обретением разума. А до обретения разума оболочки самостоятельно развиваться не могли. Только под влиянием каких-то тонкоматериальных или духовных сил. И так, например, и образовались физическое, эфирное, астральное и затем ментальное тело у человека. И вот этот физический, эфирно-астрально-ментальный комплекс, он и называется человеком сейчас, или человеком разумным. И физическое, эфирное, астральное тела, они готовились не самим человеком, не его духом или душой, а духовными иерархиями, творцами человечества, как их богами еще называли. Они были подготовлены, эти нижние оболочки, еще в предыдущей эпохе развития как самой Земли, так и в ее предыдущих воплощениях. Очень хорошо об этом, кстати, описано у Рудольфа Штайнера. Пожалуй, самое подробное и детальное описание этого дано, всей истории становления оболочек человека. А совсем недавно, несколько, может быть, миллионов или десятков или сотен миллионов лет назад, когда еще была Атлантическая эпоха, а может быть и не так давно, разные учения дают разные датировки этой эпохи, но это как бы не важно. Так вот, в эту атлантическую эпоху, в общем-то, человечество и обрело разум, ментальное тело. И стало вот современным человеком, человеком современного типа. Но эволюция, конечно же, продолжается дальше, потому что ментальным уровнем эволюция не ограничивается. Над ментальным уровнем идут уровни души и духа. И задача современного человечества, если оно желает следовать плану духовной эволюции, который заложен богами на Земле, это превзойти ментальный уровень и развить свое каузальное тело, душу, а затем пробудиться в духе, осознать себя в духе. Шри Аурабинда, например, называл следующую ступень надразум, а после следующую сверхразум. То есть это человек надразумный и затем сверхразумный. Или по нашему понятию, по нашим терминам, человек душевный и человек духовный. Для этого нужно развивать душу и дух. И разными методами это можно осуществить. Но основные методы, они, конечно же, предложены в различных духовных учениях, как восточных, так и западных, эзотерических учениях. Но, впрочем, и в религиозных тоже заложено немало высоких принципов.
То есть, чтобы разбить душу и дух, нужно сделать сердце, то есть открытым и высоким.
Конечно.
Чтобы ментал смог пробудиться до души и до духа.
Да, безусловно, потому что мы рассматривали, например, четыре пути интегральной эволюции духа в космософии. И там мы рассматривали путь сердца, путь мудрости, путь практики и путь деятельности. Или как их на Востоке называют, бхакти-йога, джняна-йога, раджа-йога и карма-йога. И путь сердца или путь преданности, он самый высокий, самый мощный путь. И он развивает именно каузальное тело, душу. Основа этого развития – это самоотдача Богу. Полная, тотальная самоотдача Богу во всем своем бытии, во всем своем существовании. Путь мудрости, он как бы рангом пониже. Он развивает ментальное тело за счет интеллектуального познания божественных принципов, действующих в мироздании, исследований им. Это интеллектуальное познание может быть пронизано и высокой интуицией. И это тоже будет путь мудрости. Путь дисциплины или путь практики, он ориентирован уже на преобразование нижних материальных оболочек, прежде всего, допустим, эфирный, астральный, под духовный путь, скажем так. Но это не то преобразование, например, о котором Шри Аурабинда говорил, как о тотальном супраментальном преобразовании и полном изменении материальной природы. Под путем практики подразумевается просто применение духовных знаний и жизнями, как внутри себя, так и вовне, скажем так. А путь деятельности – это уже сама творческая деятельность на физическом уровне по роду духа, в божественной воле, скажем так. И среди этих четырех путей, конечно же, путь преданности, путь открытости Богу, путь сердца, как мы его назвали, он самый высокий. Это, конечно, не отрицает все остальные пути, потому что полноценная эволюция, она возможна только при совмещении всех четырех путей. Но по рангу, можно так сказать, путь сердца, он, конечно же, выше. И именно он и ведет к преодолению разума, к превосхождению его и к развитию надразумных принципов. И поэтому, конечно же, для того, кто желает со всей искренностью следовать пути восхождения к Богу и воссоединению с Ним, путь сердца, он должен быть, скажем так, первоочередным и главным, вокруг которого все остальное должно вращаться. И в основе его лежит, как я и сказал, полное внутреннее и внешняя открытость, распахнутость Богу, чуткое прислушивание к голосу, идущему свыше, преданность, искренность, самоотдача, самоотверженность божественному, смирение, кротость тоже сюда входят, как сопутствующие качества. Поэтому, развиваясь в этих направлениях, в этом направлении, человек пробудет свои надразумные принципы. А если параллельно он будет еще и работать в других путях, то есть в пути мудрости, в пути практики, в пути деятельности, то это наоборот только усилит вот этот путь веры, путь сердца очень мощно и поможет ему. А это надо тоже делать, потому что не просветлив низшие оболочки свои, ты высшую как бы каузальную не разовьешь полноценно. Она будет в недоразвитом всегда состоянии, в неосветленном до конца. Эти низшие оболочки, они как бы будут оттягивать на себя внимание, энергию. Поэтому важно как высшие свои аспекты развивать, душу, дух, пробуждать их и открываться в них Богу, так и работать своими низшими оболочками, ментальным, астральным, эфирным, физическим телами. Ментальным это значит развивать свой разум, познавая божественное и живя этим познанием. Астральное это очищая и просветляя свои чувства, эмоции, избавляясь от желаний разных, личностных, эгоистичных, от корысти и прочих недостатков. В эфирном теле это работа над своим характером, привычками, очищать, облагораживать его, возвышать. А в физическом это, ну, хатха-йога, например, и если о внешней деятельности говорить, то это вообще работа во благо мира, во благо просветления всех живых существ в соответствии с божественными законами.
То есть получается, что ученики, которые, развивая мудрость, не могут открыть сердце, им мешает страх и эго, то есть мешает что? То есть и что вперед, страх или эго не дает вере пробиться?
А одно ведь без другого, как правило, редко существует, а то и не существует. То есть где есть эго, там есть и страх. Где есть страх, там есть и эго. А мешать многое что может? Тут факторов-то огромное количество. Конечно, все эти мешающие факторы в любом случае сводятся к какому-то одному принципу. Принцип эго, ахамкара, как его на Востоке называют. Или самость, если по-русски называть. То есть это некая обособленность, отделенность от всего сущего, от божественного. И желание жить для себя. Но основано оно, конечно же, на ложной самоидентификации или самоотождествлении, на ложном. Когда мы признаем, что я есть, допустим, ум, или я есть тело, или я есть делатель чего-то внешнего, допустим. Когда ты отождествляешься вот с такими частностями, а не с атманом, всеобъемлющим принципом, и универсальной реальностью, ты ограничиваешь себя тем самым и тем самым обособляешь себя от божественного. Вот на этом принципе обособления или отделения, который называется эго, самость, ахамкара, на нем и основаны все проблемы человека в духовном пути. А от эго уже все остальное идет. Это и страхи, и заблуждения, и какие-то личные амбиции, и привязанности, и желание, и многое другое. Все. Все, что мешает духовному пути, идет от эго.
То есть получается, чтобы освободиться от эго и открыть сердце божественное, тебе надо разотождествиться.
Конечно.
С внешними, со всеми проявлениями, и тогда ментал пробьется через вот это открытое сердце уже к духу.
Ментал не пробьется. Ментал может стать лишь мостом, проводником, как вверх, так и как на пути вверх, так и на пути проведения чего-то высшего вниз. Ментал – это всего лишь инструмент. И, конечно же, нужно преодолеть ложную самоидентификацию, чтобы пробудить вот эту сердечную открытость, веру, самоотдачу. Потому что если будет ложная самоидентификация, отождествление себя с чем-то, что не является абсолютным «я», а отождествление это происходит исключительно самим менталом, то есть умом, разумом, то ничего не получится. Поэтому важно, самое главное, понять, что ты не ум. Вот это самое важное. Не только, что ты не тело и не чувство, а ты не ум. Не тот ум, которым постоянно привык мыслить. Вообще полностью научиться быть вне ума. Ну или во всяком случае над умом, даже если он пускай продолжает работать и мысли какие-то ненужные появляться, но важно именно научиться созерцать эти мысли. Перестать быть рабом их. Вот когда ты перестаешь отождествляться с мыслями, ты преодолевать начинаешь, в общем-то, ментал. И этим самым ты высвобождаешь свою душу из-под оков низшей материальной природы, ментально-астральной, эфирно-физической. Конечно же, помимо этого, нужно еще и правильные концепции внедрить в разум. Эти концепции могут быть почерпнуты из священных писаний, из Упанишат, например. Чтобы ум, помимо того, что он, скажем так, передает бразды правления душе и духу, наблюдателю, чтобы он еще и внутри себя наполнился правильными мыслями, которые бы помогали этому. Вот именно для этого и важно знать священные писания и глубоко их понимать. Например, говорю Упанишады.
То есть после того, как ты только откроешь сердце полностью, то есть вот это полное доверие миру и Богу придет?
Конечно. И эта сердечность, она должна пронизать все остальные пути. То есть полная открытость Богу, самоотдача Ему, предельной искренности и любви, и чистоте, она должна заполнить и разум в пути мудрости, и всю практику в дисциплине, в самодисциплине, и всю творческую деятельность. Тогда эти три как бы нижних пути, они осветлятся четвертым верхним путем. И все будет чисто и гармонично.
Да, второй вопрос у меня. Когда человек стал сверхразумным, то есть достиг этого уровня, он супраментальную энергию проводит сюда, на планету?
Супраментальная энергия. Это термин Шри Аурабинда, правильно?
Да.
И то, что он называл супраменталом, это довольно-таки высокий уровень. И недостаточно просто разотождествиться с умом и разумом и укорениться в состоянии наблюдателя сверхразумного, чтобы проводить эту супраментальную силу или сверхразумную силу сюда, в материю. На самом деле это нечто большее. То есть нужно как минимум достигнуть сначала нирвикальпа самадхи, затем сахаджа самадхи, а затем вот в этом сахаджа самадхи пребывая, скажем так, взывая к этой божественной силе, полностью открываясь ей и прочищая абсолютно все в своей материальной природе, от каузального до физического тела, чтобы стать совершеннейшим сосудом для вот этой божественной силы, для Ади-Шакти, первой силы, первой энергии Бога. То есть нужно полностью очиститься во всех своих телах, настолько стать чистым, чтобы возникло вот это полноценное подобие первозданной божественной энергии. Это работа со своими материальными оболочками из состояния освобождения. То есть это ты низводишь состояние освобождения во все свои материальные оболочки, просветляешь их, очищаешь, умощняешь и развиваешь, но не личностно, а именно в полной, тотальной самоотдаче Божественному. И только тогда это создает почву, всего лишь почву, для нисхождения вот этой вот супраментальной силы. Потому что, как это описывал и Шри Аурабинда, и мать, соратница его, ну, в общем-то, супраментальная сила еще не развернулась на Земле. То есть какие-то отдельные каналы были пробуждены на Землю, Шри Аурабинда и матерью, и весьма существенные, конечно же, потому что это были очень мощные существа, в них воплощены, фактически само Божественное через них проявлялось. Но завершение воплощения супраментальной силы, конечно же, еще не произошло. До этого еще очень и очень далеко, возможно, многие века, тысячелетия или миллионы лет. Это результат уже как личностной духовной эволюции каждого человека, так и вообще общечеловеческой духовной эволюции. Вот когда в массе все человечество будет именно пребывать в состоянии освобождения, непрерывном сахаджа-самадхи, и подготовит все свои материальные оболочки к восприятию Божественной силы, вот тогда эта супраментальная сила и будет, просачиваясь сюда, нисходить, и осветлять и трансформировать все эти материальные миры по роду вот этого вот высшего Божественного абсолютного принципа. В общем-то, это и есть задача духовной эволюции человечества. Поэтому недостаточно всего лишь разотождествиться с эго и обрести освобождение, хотя и это высочайшая, скажем так, ступень по сравнению с обыденной жизнью. Низведение супраментальной силы, что стремился сделать Шри Аурабинда, это намного более поздний, скажем так, и последующий этап. И намного, пожалуй, более сложный. Потому что разотождествиться с материей, со всеми оболочками, с эго, это, скажем так, просто уход из проявленного мироздания. А вот работа с проявленным мирозданием, которая очень инертна, трудно изменяема, это весьма такой серьезный процесс. Потому что материя не хочет поддаваться духу. Она хочет быть вот такой вот тамасичной, вялой и невежественной. Хотя, обретая освобождение, скажем так, джнянин, освобожденный Дживанмукта, он имеет все средства и возможности, скажем так, для осветления этой материи. Он имеет мощь, пускай даже потенциально.
То есть получается, если духовно развивающие люди истинно, чисто и честно, пребывая на этой планете, живут, и тем самым духовных людей, развивающихся, больше будет становиться. Потому что если ты чистый, возле тебя и пространство очищается, и ты людей затягиваешь в свои светлые энергии, и они тоже будут желать вставать на этот путь духовного развития, и тем самым людей духовно развитых будет больше.
Ну, как принцип, конечно же, потому что накопление чистой светлой энергии, причем даже слово «накопление» не совсем верно, а полный доступ к этой энергии, открытость ей, способность проводить эту энергию, а энергия от Бога такая идет, она, конечно же, по закону притяжения подобного будет привлекать еще больше подобной энергии и, скажем так, создавать гравитационное поле для привлечения, притягивания всех подобных душ к этому, скажем так, роду существования, к просветленному бытию. Поэтому чем больше на Земле людей, идущих по духовному пути, и чем они активнее в этом духовном пути, чем они преданнее, самоотверженнее, устремленнее, сознательнее, тем они сами мощнее становятся, тем они сильнее притягивают по подобию, и тем больше людей через них может пробудиться. То есть, конечно же, это все работает. От этого никуда не деться. В этом благо божественных законов творения.
То есть в этом и есть служение Богу?
Это один из видов служения. Хотя он, скажем так, весьма обширен, конечно же, и многое в себя включает. Для чего еще жить на Земле, если не для всеобщего просветления в божественной истине? Это высшая цель, чтобы постичь божественную истину, воссоединиться с ней и проявить ее во все миры, во все вселенные, чтобы все существа также были в этой божественной истине. Намасте.